Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вам побывать на вечере в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Вечер состоялся 17 июля. Он посвящен 400-летию Дома Романовых и 230-летию Василия Андреевича Жуковского. «Жуковский и царская семья» – такова тема этого вечера. Состоялась эта встреча на втором этаже музея в гостиной с роялем. На рояле весь вечер играла лауреат международных конкурсов Елизавета Шупина, рассказывает научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева.
Лет назад у нас была большая выставка. Это был проект совместно с Русским музеем. Был юбилей Жуковского. И мы решили организовать такую выставку и привести рисунки Жуковского, которые он делал и в Екатеринбурге, и просто на Урале во время путешествия цесаревича. Ну вот многие из вас, наверное, посещали эту выставку и помните вот эту замечательную афишу. И, конечно, вот в эти царские дни не случайно мы обратились вот к такой персоне, как Василий Андреевич Жуковский. В этом году 230 лет со дня его рождения, и страна отмечает 400 лет династии Романовых. И, конечно, помня биографию Жуковского, все прекрасно понимают, что персона он уникальная. И то, что он служил, непосредственно общался с царской семьей, значит, с 1815 года по 1841, когда он вышел в отставку. И он общался и с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, он, значит, знал императора Александра I, он был близким, можно сказать, ну, не другом, но все равно для императрицы Александры Федоровны, наверное, он был все-таки другом, потому что сохранилась их переписка, и очень душевная какая-то переписка, и он общался с императором Николаем I. И самое главное, он был воспитателем одного из лучших, наверное, царей династии Романовых, Александром Николаевичем, великим князем. Он был его наставником. И что же позволило вот Жуковскому, который при рождении, если мы помним, он был незаконным сыном богатого помещика Бунина, да? Сыном пленной турчанки. Как вот, судя по такому положению, вряд ли человек мог вообще приблизиться к царской семье. Но вот так сошлись звезды, что вот этот человек с самого раннего детства вот был поставлен в какие-то исключительные условия. На его месте многие могли бы и ожесточиться, да, потому что сразу вот судьба как бы обошлась не самым лучшим с ним образом, что он родился незаконным сыном богатого помещика и пленной турчанки Сальхи. Так случилось, что в семье вот богатого этого помещика Афанасия Бунина скончался единственный наследник, мальчик, и супруга Бунина взяла вот этого маленького Василия в свою семью и вырастила как родного сына. И он получил и прекрасное образование, он вошел в круг, который, ну, никак не мог, вот, к которому бы он приблизиться, исходя вот из особенностей его рождения. Но его родной отец не дал ему ни фамилию, ни даже отчество. Его усыновил бедный дворянин Жуковский, который даровал ему и свое отчество Андреевич, да, Василий Андреевич Жуковский. И Жуковский закончил и благородный пансион вот в губернии, где он родился, в Тульской губернии. Но самое главное, он закончил, поступил 14 лет в благородный пансион при Московском университете. И вот там он уже входит в круг из избранных, что называется, вот такая первая какая-то ступень, он знакомится с братьями Тургеневыми. Они были сыновьями директора университета, да? И погружается в литературную жизнь. Он знакомится с Карамзиным. Он участвует, впоследствии становится редактором журнала «Вестник Европы» и публикует там свое первое такое крупное произведение «Сельское кладбище», вольный перевод с английского. Вообще в жизни Жуковского переводы играют большое место. Он переводит с немецкого, с английского, с греческого. И если взять его собрание сочинений, большая часть, конечно же, переводы. Ну и вспомним, что с французского на русский он перевел и «Дон Кихота». И когда он уже приближается как бы к общению с царской семьей, вот в его копилке уже перевод «Дон Кихота». Ну а сейчас мы вспомним вот самое известное произведение Василия Андреевича Жуковского. Попросим Лизочку чуть-чуть, да, приблизиться к этому произведению, потому что это не больше, не меньше, как гимн, российский гимн, который игрался в дореволюционной России, ну, почти каждый день. «Боже, царя храни! Молитва русского народа». Царя храни, славный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни. Вот эта молитва русского народа, как она названа у Жуковского, была написана в 1813 году, когда на троне был Александр I. И написана она была в честь того, что шла война с Наполеоном, она еще не закончилась. И все битвы, зарубежные походы, все это было впереди. И Жуковский создает эту вещь тогда, когда царь уже выступил в зарубежный поход. И только в 1833 году эта молитва русского народа официально становится гимном российским по повелению императора Николая I. И впервые она и была исполнена тогда на Рождество. Ну а когда Жуковский создавал эту вещь, конечно, он не знал, что это будет вот российским гимном и будет исполняться, ну, приверженцами монархии, по сию пору исполняется с пиететом. Когда мы делали выставку, значит, и брали его зарисовки из Русского музея, выяснилось, что он, его наследие огромное, как художника. Он оставил и портреты, и пейзажи, и афорты. Он серьезно занимался гравюрой на меди. И он оставил целые серии изображений царских резиденций. Павловска, например, который очень любил и который воспел и в своих стихах. Жуковский участвовал и в войне 12-го года. И вот надо сказать, что на войну-то он ушел, когда потерпел фиаско на... Ну, как вот человек, да, который, все знают его эту историю печальную с Машей Протасовой, которую он любил, на которой ему не позволили жениться, и несколько раз он сватался к ней, но в силу того, что мать Маши была настроена против Жуковского, согласие на этот брак он так и не получил. И, как пишут вот биографы, он уходит добровольцем в армию, потому что в это время шла война с Наполеоном. И он прошел свой путь, его полк стоял в запасе во время Бородинского боя, он участвовал и в отступлении через Москву, и когда уже армия стояла под Тарутино, вот в этот период он и пишет свое знаменитое произведение «Певец восстания русских воинов», которое его обессмертило и внесло в летопись вот знаменитых русских писателей. И вот это стихотворение открыло ему как бы дверь и в царскую семью. Потому что вот это стихотворение по повелению императрицы Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, вдове Павла I, значит, было напечатано отдельным изданием, было роскошное издание выпущено, и часть тиража была отдана Жуковскому. В пользу Жуковского было издано. Затем Жуковский пишет послание императору Александру, и тоже по повелению императрицы Марии Федоровны, которой он вскоре был представлен, было издано отдельное издание. И затем уже вот в 1815 году, после двух аудиенций, императрица приглашает его стать личным чтецом при ней. Вот так он входит в царскую семью в 1815 году и не предполагает, что эта служба продлится вплоть до его женитьбы в начале 40-х годов. Император Александр, вот следуя заслугам Жуковского, в 1816 году назначает ему пенсию. И был издан указ, взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штаб-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе русского оружия, повелеваю, как во знаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по 4000 рублей в год из сумм государственного казначейства. И самое бессмертное вот его произведение, которое проходят и все филологи, да, в университетах, это, конечно, его бессмертная пейзажная элегия «Славянка», река, пробегающая в Павловске. Вот он ее воспел. Он пишет: «Славянка тихая, сколь ток приятен твой, когда в осенний день в твои глядятся воды, холмы, одетые последнюю красой, полуотцветшие природы. Спешу к твоим брегам, свод неба тих и чист, при свете солнечном прохлада повивает последний запах свой осыпавшийся лист, с осенней свежестью сливает. Иду под рощей с лучистой тропой, что шаг, то новая в глазах моих картина, то вдруг сквозь чащу древ мелькает предо мной, как в дыме светлая долина, то вдруг исчезло все». Жуковского вообще называли мастером пейзажной лирики. И он был признан, скажем, доктором университета в Дерпте, потому что его заслуги не только в словесности, но и в переводах немецких авторов, философов и так далее были признаны. Конечно же, Жуковский, вот войдя в царскую семью, в его поэзии появляются темы, которые не могли появиться, если бы он не был вхож в эту семью. Появляется, скажем, он откликается на все события в царской семье. Есть у него элегия, к примеру, на кончину Ее Величества, королевы Вюртембергской. Это сестра императора Александра I. Он пишет: «Прекрасная погибла в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете». Появляется у него, значит, элегии и прочие произведения, связанные с рождением детей у, скажем, тогда еще великого князя Николая. И, конечно же, большую как бы лепту в его поэзию вносит красавица Александра Федоровна, будущая императрица, а тогда принцесса Шарлотта, дочь прусского императора, на которой женился молодой князь, великий князь Николай Павлович. И вот в 1817 году Жуковского назначают учителем русского языка при юной вот этой принцессе Шарлотте. И она как бы вытесняет из его поэзии вот грустные ноты, потому что она является его новой музой, о чем свидетельствуют стихи, которые он ей посвящает. И знаменитая строчка «Гений чистой красоты», она принадлежит как создателю Жуковскому. И он воспевает вот эту красавицу, будущую императрицу Александру Федоровну. Она входит в его поэзию под именем Лалла Рук. И вот я зачитаю вам фрагмент из знаменитого этого стихотворения, где он, ну, чувствуется, что он пленен ее красотой. И блистая, и пленяя, словно ангел неземной, непорочность молодая появилась предо мной. Светлый завес покрывала, оттенял ее черты и застенчиво склоняла взор умильный с высоты. Все, и робкая стыдливость под сиянием венца, и младенческая живость, и величие лица, и в чертах глубокость чувства с безмятежной тишиной, все в ней было без искусства, неописанной красой. Я смотрел, а призрак мимо, увлекая душу вслед, пролетал невозвратимо, я за ним, его уж нет. Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты. Жуковский вместе вот с этой юной великокняжеской четой совершает путешествие по Европе. То есть путешествует к отцу принцессы Шарлотты, прусскому императору. Подружился, кстати, с ним. И вообще Жуковский очень располагал к себе людей. Они посещают и Германию, и Италию, и... Вот будучи в Германии в 1821 году, Жуковский знакомится не больше, не меньше с Гёте. И вот что пишет об этом 29 октября 1821 года Гёте о встрече с Жуковским в своем дневнике. Он посетил меня с русским поверенным в делах, господином Струве, без доклада, когда уже надвигалась ночь, а я был занят другими делами. Я постарался сделаться весь внимание, однако ведь всегда проходит некоторое время, пока почувствуешь друг друга, и по правде мне было жаль с ним расставаться. Через час они уехали, и только после их отъезда припомнилось мне, что я должен был спросить и сказать. Думаю, написать ему несколько теплых слов и что-нибудь послать. Хочу положить начало отношениям, чтобы чаще получать вести друг о друге. И в эпистолярном наследии Василия Андреевича Жуковского сохранилось письмо Гёте, написанное 25 февраля 1822 года. Вот он пишет. Для меня было большой и неожиданной радостью получить драгоценное письмо вашего превосходительства и приложенный к нему чудесный подарок. Я вовсе не ответил на ваше письмо, так как оно было прочитано мною лишь после того, как я с большим опозданием вернулся в Петербург. Но как благодарить вас за такой драгоценный знак благосклонности и воспоминания? Я вам скажу просто, что при чтении вашего письма у меня на глазах навернулись слезы. Ту доброту, с которой вы говорите о нашем свидании, я живо ощущал и в вашем присутствии, и после того, как я вас покинул. Эта встреча, которой я желал и ожидал с такой горячностью, длилась всего лишь одну минуту. Но эта минута была богата волнующими впечатлениями. Я ничего не мог сказать вам отчетливо и ясно, потому что мне хотелось сказать об очень многом. Но я вас видел, и этого было достаточно, чтобы во мне мгновенно ожили самые лучшие воспоминания. Примите же, милый, великий человек, мою признательность и за это прошлое, которое столь часто скрашивалось влиянием вашего гения, и за то мгновение, когда я почувствовал благотворную силу личной с вами встречи, завершившейся таким дружеским и отеческим рукопожатием. Но вот биография Жуковского, конечно, огромная. Нельзя не обойти вниманием вот такую тему, что, ну, обычный человек, вот попадая на какое-то хорошее место, да, он старается, ну, вот как сейчас, да, устроить родственников, себя и так далее. Вот обратившись в биографию Жуковского, поражаешься какой вещи. Вот всю жизнь он за кого-то просит, за дальних, за ближних, вообще людей, которых первый раз видит. Но он видит, что это человек, как сказать, ну, хороший, толковый человек, он может принести пользу России, да. Достаточно вот, ну не знаю, вот любую биографию взять, Пушкин, да. Вот есть тема отдельная, Пушкин и Жуковский. Вот Пушкин до конца вытаскивает его из тяжелых ситуаций, смягчает вот эти ссылки. Известно, что его хотели чуть не в Сибирь сослать, сослали в результате на юг. Да? Участие там, предотвращение дуэли первой пушкинской. И чуть-чуть продлился срок жизни Александра Сергеевича Пушкина. Если возьмем даже Петра Андреевича Вяземского, ну что, казалось бы, да, князь, устойчивое положение при дворе, обратившись к биографии Жуковского, находим такую вещь, что вот после восстания декабристов князь Вяземский, ну, прошло вот лет пять, да, был обвинен в неблагонадежности. Это было настолько серьезно, что за него вынужден был заступиться Жуковский. Причем это длилось несколько месяцев. Сначала он пишет письмо царю Николаю I, оправдывая Вяземского. Проходит время, в общем, положение не улучшается. Он пишет письмо Бенкендорфу знаменитому, да, и в результате вот только вмешательство Жуковского помогает как-то сгладить эту ситуацию. У Жуковского друзей было очень много, и всем он помогал. Ну вот ситуация с братьями Тургеневыми. После восстания декабристов один из братьев не смог вернуться в Россию, потому что ему грозила смертная казнь, да, и он так и жил во Франции. И Жуковский, тем не менее, с ним встречался, когда выезжал за границу. Один из братьев вскоре умирает от всех вот этих потрясений. Вот. И с другим из них Жуковский тоже общается вот в России с Александром Тургеневым, который вам известен по биографии Александра Сергеевича Пушкина. Гоголь. Отдельная тема. Есть переписка с Гоголем. Жуковский все время просит царя там назначить пенсию Гоголю и периодически снабжает его деньгами и так далее, и так далее. Жуковский вступается за Киреевского, Ивана Киреевского, когда встает вопрос о закрытии журнала. А Жуковский, вот когда путешествует с цесаревичем, он вытаскивает из ссылки Герцена. Да? Просто увидев, что это очень образованный человек, вот пропадает, значит, в этой Вятке, он просто провел экскурсию для цесаревича и Жуковского, промышленную вот эту выставку прошел, все объяснил, рассказал. И Жуковский тут же, значит, заступается за него и так далее. К Жуковскому обращается вот Никитенко, да, он просит, чтобы из крепостной зависимости вытащил Жуковский его мать и брата. Жуковский это помогает сделать. На склоне лет мы видим, что Жуковский вот уже вышел в отставку. Вот он завтракает с царицей. И что он делает? Он заступается за Лермонтова. Чтобы... Это уже 41-й год, мы понимаем, через несколько месяцев Лермонтов погибает, что ситуация действительно серьезная. Да? Он просит за Лермонтова. И вот это постоянно, постоянно, постоянно. Что-то он выделяет из своих средств. Да, мы видим указы, когда цари одаривают его там драгоценностями, какими-то табакерками с драгоценными камнями, какие-то конкретные суммы дают. Но порой Жуковский, обращаясь с просьбой к императрице, к царю, да, он пишет, что вот эту сумму я из своих средств. Вот то, что вы мне назначили, а я из своих средств выделю кому-то, чему-то и так далее. Он помогает и зарубежным, скажем, художникам, вот Фридриху знаменитому. Его картины любил Николай I, императрица Александра. И в их личном доме, вот этой летней их резиденции в коттедже в Петергофе, есть картины Фридриха. И когда Жуковский выезжает за рубеж и видит, в каком бедственном положении больной Фридрих находится, он напоминает о нем императору Николаю. И ситуация меняется в лучшую сторону. То есть человек настолько удивительной доброты, какое-то вот, ну, служение просто людям. Вот в нем это есть до самого-самого конца. Причем он за это часто получает. и получает очень серьезно. Например, он все время периодически пробивает, и так он, конечно, не пробил эту стену, помощь декабристам. Вот как после восстания многие его друзья оказались по ту сторону, да, в Сибири конкретно. Кто-то уже там и страдает, умирает и так далее, кому-то он уже не может помочь. Кто-то погибает на Кавказе, но периодически Жуковский все время обращается к царю облегчить ситуацию с декабристами. И вот что интересно, когда наследник престола, великий князь Александр совершает путешествие по России, Жуковский, ну, бомбардирует царя письмами, что вот он момент, когда можно переменить ситуацию в этой жуткой истории, да, примирить, значит, ну что значит, вернуть ссыльных, их там немного, если так взять, да, вроде бы, но он ему напоминает, что не надо забывать, что по России, вот в этих имениях, да, живут те, кто страдают за них. Их матери, отцы, братья, сестры, жены, дети, свекрови, тещи, тетки, дяди, то есть все. То есть вот сослав их, проблему не решили. Лучше помиловать. Это сыграет огромную роль в изменении климата в обществе. К сожалению, это не случилось. И вот это знаменитое письмо, вот кусочек я вам просто зачитаю, но вот прочитав его, я поняла, что вот если бы царь действительно вот милость к декабристам как бы снизошел до них, да, и отменил вот это все, вернул их в лоно семьи, всего-то, то, может быть, вообще история России пошла бы вот совсем по другому руслу. Вот что пишет Жуковский лично царю Николаю I. «Боже мой, сколько ран вдруг исцелиться одним таким божественным словом! Какие молитвы со всех концов Отечества полетят за вас и за него, за наследника, который совершает, да, путешествие!» Какой новый блеск получите вы в глазах всей России? Другой подобной минуты не будет, пишет Жуковский. И, как мы видим, он оказался прав. К сожалению, вот царь не внял очередной вот этой просьбе Жуковского, да, но ситуация была, согласитесь, очень такая уникальная, потому что впервые наследник престола российского совершал путешествие по своей родной стране. Это уникальный был случай, единственный, можно сказать, и неповторимый, когда наследник престола знакомился со страной, которой он руководит, да, с людьми, и люди впервые вообще видели своего будущего царя. То есть ажиотаж, энтузиазм, об этом Жуковский пишет в своих посланиях царице, царю, что как встречают наследника, то есть как посланника свыше, случай уникальный. Но, к сожалению, вот все это, значит, тоже не было воспринято императором. И часто Жуковский пишет, что вот за свои заступничества по поводу декабристов он получал очень жесткие головомойки, как он пишет. И что порой, вот известно его письмо, что когда была аудиенция у императора, и он просит за декабристов, и он сказал, что это был не диалог, это был монолог царя. А он в этом монологе не мог вставить ни слова. То есть ему очень сложно приходилось общаться. Он не был, как сказать, он был обласкан царской семьей, но все равно жить там, да, находиться внутри, было не всегда просто приятно. И тем не менее Жуковский все равно продолжает вот эту свою какую-то линию милосердия, вот как будто это было предначертано ему свыше. При том, при всем, он продолжает активно работать как литератор, он очень много переводит. Вот совершается путешествие наследника, а перед этим вот только выходит «Ундина», которую он перевел. Или все время он обращается к наследнику, тому же, вот он недоволен его воспитанием. Почему? Он подмечает в нем лень, какую-то расхоложенность. То есть вот его особое положение, то есть ребенок уже понимает, что он занимает особое положение, и он может пользоваться тем, чем не могут пользоваться все остальные. Вот исключительность его положения, вот эти моменты Жуковский уже подмечает, и начинаются конфликты с ним. И когда читаешь вот письма Жуковского, обращенные к наследнику, ты понимаешь, что он его просто не может услышать в силу возраста. Потому что он пишет письма, а наследнику еще 14 лет. 13, 14. Он обращается к нему, приводя примеры, в примеры там, Александра Невского, великих там, полководцев и так далее. А это воспринимает ребенок. И ты понимаешь, что через мгновение он убежит в комнату играть, да? Или его просто больше занимают военные какие-то вещи. То есть процесс воспитания – дело очень сложное. И вот именно императрица Александра Федоровна, тогда еще великая княгиня, когда вот они совершали путешествие по Европе, она впервые поручает Жуковскому, неофициально, он еще даже не назначен на эту должность, не намечено даже, что он будет так долго наставником наследника русского престола. Вот она просто поручает во время путешествий, чтобы Жуковский занимался с наследником, вот передавая что-то ему полезное. А когда через 2 года его назначают уже официально наставником, во-первых, он чуть не на год уезжает в Европу, чтобы погрузиться, вот, узнать лучшие школы, лучшие системы, изучить в Швейцарии вот, педагогическую систему Пестолоцци, самую прогрессивную по тому времени. И он составляет план развития, учения наследника на многие-многие годы. То есть это титанический труд. И завершать вот это образование должны были 2 путешествия. Вот путешествие по России, а затем путешествие по Западной Европе. Вот если обратиться к биографии Жуковского, все время всплывают имена знаменитых художников, музыкантов, поэтов, писателей, философов наших, зарубежных и так далее. Ну, скажем, вот художники. Он знакомится, путешествие по Италии с Александром Ивановым, с Карлом Брюловым. И опять же, это знакомство выливается в милосердие. Потому что всем известный факт, в 1837 Брюлов начинает писать портрет Жуковского, который в 1938 году разыгрывает в лотерею. И за этот портрет Тарас Григорьевич Шевченко, незабвенный, получает долгожданную свободу от крепостной зависимости. То есть вот любая акция, связанная с Жуковским, перерастает в акт милосердия. Знакомится он и с Федором Тютчевым, когда, значит, путешествует по Италии. Тютчев служит тогда в Милане, находится. Жуковский, то есть вот к его биографии вообще, мне кажется, его вообще отдельно надо преподавать. Вот жизнь и деяния Жуковского, если так вот громко, может быть, звучит, но... И вот отношения с наследником, они, конечно, сложные. Он очень ссорится с ним вот в период путешествия, скажем, да? Какие-то серьезные ссоры. Жуковский даже отстает от этого кортежа, уезжает вообще по своему маршруту. Наследник настигает его, когда Жуковский значит, посещает свои родные места, Белев и прочее, прочее. Они не были запланированы вот в этом маршруте, да? Но то, что вот с возрастом Александр II ценит, как бы вот с возрастом он все больше и больше ценит Жуковского, свидетельствуют вот старинные акварели. Я не знаю, как сейчас там интерьеры, конечно, Эрмитажи изменены и прочее, но есть акварель «Кабинет Александра II». Много-много маленьких портретов, портретиков на столе, на стенах, то есть это при жизни сделано. И на одной из стен между шкафами с книгами огромный, почти в рост, портрет Жуковского. То есть это тоже как бы говорит о признании его заслуг, да, и понимании личности этого человека. Но вот Жуковского беспокоило, конечно, и религиозное воспитание наследника. Вот что он пишет. Религиозное образование – это предмет слишком серьезный. Религия – не отдельная наука, которую изучают, как, например, математику. Она не может быть рассматриваема только как предмет обучения. Она скорее служит средством воспитания. Она должна входить во все, должна сливаться со всеми чувствами, со всеми мыслями, чтобы стать жизненным правилом, иначе влияние ее будет ничтожно. Дальше он пишет, обеспокоенный вот обилием военных дисциплин воспитания наследника. «Страсть к военному ремеслу стеснит его душу. Он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве – казарму». И, конечно же, Жуковский составляет какие-то вот правила для наследника и наставления конкретные. Вот он пишет, обращаясь к нему, «Уважай закон». И научи уважать его своим примером. Закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом. И вот, готовя вот эту, значит, программу, нашла я такую строчку. Вот Жуковский говорит, если в народе плохое мнение о царе, кто виноват, народ или царь? Только не народ. Потому что народ – это эхо, говорит Жуковский. То есть он очень глубоко вот в эту тему вообще как бы погрузился. И вот эта тема – ответственность личности, стоящей во главе кого-то, чего-то, она накладывает печать и на личность, на ее поведение. Если уж занимаешь должность, так значит от чего-то ты должен отказаться. А что-то ты себе вообще не можешь позволить, потому что тебя слишком видно и слишком слышно. Вот. И Жуковский об этом пишет наследнику вот в последние годы их, значит, общения. И вот что он написал по этому поводу. Конкретно к великому князю он обращается. «Знайте только одно, что в наше бурное время...» Если бы он жил в наше время, что бы он сказал? «В наше бурное время необходимее, нежели когда-нибудь, чтобы государи своею жизнью, своим нравственным достоинством, своею справедливостью, своею чистотою, чистую любовью общего блага были образцами на земле и стояли выше остального мира. Нравственная сила необходима. Она в душе государей хранит народы в мирное время, спасает их во времена опасные и во всякое время влечет их к тому, что назначил им Бог, то есть к верному благу, неразлучному с человеческим достоинством. Толпа может иметь силу материальную, но сила нравственная в душе государей, ибо они могут быть деятельными представителями справедливости и блага». Вот так писал Жуковский, обращаясь к наследнику. Ну вот долго длилась его служба, как же он был награжден по выходе в отставку. Поэт получил пособие в 10 тысяч рублей серебром, табакерку с вензелем государя. За ним до смерти было сохранено полное его жалование – 28 тысяч рублей ассигнациями. Право жить где хочет, и он продолжал считаться состоящим на службе при цесаревиче. И, конечно, общение с царской семьей не прервалось с отставкой Василия Андреевича. Но вообще удивительно, что вот наставник и его, значит, подопечный почти одновременно вступили впервые в законный брак. То есть Жуковский был уже в солидном возрасте, когда, значит, состоялось его бракосочетание с молодой дочерью давно ему знакомого художника Рейтерна. Елизавета Рейтерн была намного моложе Василия Андреевича, ему было уже за 50, ей едва там 20 лет. И поженились они в Штутгарте. Венчание их состоялось в православной церкви. И Жуковский так и остался жить за границей. Здоровье жены, а потом его самого не позволяло вернуться в Россию. Бог одарил их брак двумя прекрасными детьми. Красавица дочь Александра и талантливый художник, сын Василия Андреевича Павел, который потом вошел в круг знаменитых музыкантов, художников, и достаточно вспомнить, что он входил в круг Ференца Листа, Рихарда Вагнера, оформлял его оперы. И, конечно, вот детям Жуковского впоследствии покровительствовали члены императорской фамилии, ну, скажем, вот Мария Николаевна, старшая дочь императора Николая I, пригласила уже много лет спустя, после кончины Василия Андреевича, его сына в путешествие с собой по Италию. По Италии, как известно, она покровительствовала художникам, патронировала Академию художеств. И Павел Жуковский выполнил портрет великой княгини Марии. И впоследствии вот сын Василия Андреевича участвовал в создании памятника царю-реформатору Александру II, который, вот, к сожалению, был разрушен в революционные годы в Москве. Ну вот тема эта, конечно, очень благодарная и очень глубокая, разноплановая, говорить можно очень-очень много, но вот хотелось бы еще вот что зачитать. Фрагмент из дневника Жуковского. Вот он задается вопросом, что есть земная жизнь, для чего мы здесь, да? И вот он пишет. Размышление свое, да, никто это не публиковалось при его жизни. Здешняя жизнь есть приготовление земного человека к жизни высшей. Воспитание есть приготовление души человека к принятию уроков здешней жизни. Что есть назначение человека на земле? В одном слове – восстановление падшего в нем образа Божия. Вот так писал Василий Андреевич Жуковский. И, конечно же, вот служба Василия Андреевича могла продолжаться, кстати, при царской семье, потому что, когда он подал в отставку с должности наставника цесаревича, да, ему предложили снова быть учителем русского языка при юной будущей императрице Марии Александровне, вот принцессе Гессен-Дармштадтской. Но Жуковский дав ей начальные как бы уроки, вот в то время, когда цесаревич совершал заграничное путешествие, он уже отказался от этой должности и далее уже пошел по своему пути. Но соучастие, сопричастность вот с жизнью царской семьи опять же его не составляло. Он соучаствовал и когда семью постигало горе, как, например, в 1844 году умирает совершенно еще юная красавица, младшая дочь императора Николая I, Одини, как ее звали в семье, от скоротечной чахотки, и Жуковский посвящает ей переведенную им поэму «Наль и Дамаянти». Пишет императрице Александре Федоровне и просит прислать ему акварельный портрет вот девочки, которую он знал, с которой переписывался. То есть сохранились письма и другим вот, детям императора Николая I. Он состоял в переписке вот с Марией Николаевной. И Жуковский встречался и с Николаем I, с Александрой Федоровной, с великим князем Александром Николаевичем за границей, когда члены императорской семьи совершали путешествия. В 1945 году, когда императрица выезжала на лечение, вот после постигшего семью горя, и когда наследник престола тоже бывал за границей, обязательно встречался с Василием Андреевичем Жуковским. Ну и вот это выступление мне хотелось бы закончить словами самого Василия Андреевича, буквально несколько строк, в которых очень много мудрости, много грусти, но и много красоты. Вот он писал: «О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Наш вечер музыкой русских зарубежных композиторов украсила лауреат международных конкурсов Елизавета Шубина.
Напомню, мы побывали с вами на вечере, который состоялся 17 июля в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Василий Андреевич Жуковский и царская семья – такова была тема этого вечера, рассказывала научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева. В следующий четверг мы послушаем с вами выступление на этом вечере архивиста Ольги Алексеевны Бухаркиной.